Глава вторая. День первый. Ночная Москва была прекрасна. Независимо от времени года, с заходом солнца она неизменно превращалась в огромную и запутанную новогоднюю гирлянду. Яркие рекламные вывески перемигивались с праздничными фейерверками, светящиеся окна жилых многоэтажек контрастировали с постановочной иллюминацией исторических зданий, и по всему городу пульсировали редкие и оттого быстрые огоньки автомобильных фар. Все, кто любил Новый год, обязательно любили и ночную Москву. Она дарила особое ощущение праздника и отдаляла дневные заботы. Жаль, что мои заботы не зависели от времени суток. Куратор судей не стал тратиться на портал, а любезно предоставил свою служебную машину. До Царицынского парка мы добрались за 15 минут. Пустые дороги, мигалка на крыше, водитель, для которого правила дорожного движения не существовали, не поездка, а мечта типичного жителя мегаполиса. На территорию заповедника мы въехали со стороны парковых ворот. После КПП к машине подбежал полицейский из оцепления и сообщил, что дальше машина бесполезна. Предстояла пешая прогулка по ночной чаще. Метров 40 мы шагали по центральной аллее прямо, а потом нырнули налево в самые дебри. Тропинка здесь была проложена, но неровный рельеф почвы нет-нет, да и заставлял спотыкаться то меня, то идущего впереди сержанта. Степан работал навигатором, подсвечивая и комментируя особо опасные места. Но этого было мало. Стараясь смотреть под ноги, чтобы не упасть, я пару раз упустил из виду коварные деревья, за что поплатился ударами по лицу и рукам. Так, мелким черепашьим шагом мы брели в юго-западном направлении минут 10, пока не вышли на хорошо освещенную безлюдную поляну. Стояла мертвая тишина, никаких звуков, присущих ночному лесу. Деревья не шумели, птицы не кричали, даже мотыльки и комары не летели на свет прожекторов. Глядя на непролазные кустарники, я подумал, что в деле нет информации о том, кто и когда обнаружил трупы. Кроме работников заповедника, других кандидатов на эту роль не находилось. Не мог же кто-то обнаружить это место случайно.
«Почему постороннее на объекте? Ларцов, в патрульное захотел?» —
раздался медвежий голос из темноты. Вслед за голосом послышался треск сухих веток, и в нашу сторону двинулось пыхтящее тело.
«Так это, сверху звонили».
Сержант явно не ожидал такой встречи и попятился в обратную сторону от надвигающегося начальства. На свет показалась тучная фигура, грозно поблескивающая стеклами очков.
«Кто звонил? Кому? Почему никто не доложил?»
Блюститель порядка остановился неподалеку, потрясывая от возмущения двойным подбородком и поправляя постоянно сползающие очки после каждого вопроса. Предвидя закономерную развязку для молоденького сержанта, я решил вмешаться и махнул рукой Ларцову скрыться с глаз.
«Полковник Ярополк, 13-й отдел ФСБ».
Легендой меня обеспечил куратор, проинструктировав, в каком качестве я буду участвовать в деле. Никаких реальных документов, подтверждающих мою принадлежность к ФСБ, у меня, конечно, не было. Я просто протянул пустую ладонь, предоставляя игре спроецировать ксиву с необходимыми данными. Местное начальство склонилось, внимательно вчитываясь в удостоверение, и попыталось подтянуться и сделать живот менее выдающимся.
«ФСБ? Ну что ж, здравия желаю, товарищ полковник, и милости прошу к нашему шалашу».
Голос у полицейского сам по себе был громким, а в этой странной тишине и вовсе оглушал. Сзади раздался тихий мат Ларцова, споткнувшегося в темноте чаще. Мелкий не спешил убраться во свояси и в оцепление. «И вам не хворать, проводите меня к телам», — приказал я, войдя в роль. Возражений не последовало. Полицейский, переваливаясь с ноги на ногу, развернулся на месте, не забыв многозначительно кашлянуть в сторону Ларцова, и полез через оградительную ленту. Тут же из темноты вынырнул сержант и окликнул.
«Товарищ полковник, разрешите сопровождать?»
Мелкий смотрел прямо на меня, напрочь игнорируя красного от негодования начальника. За смелость я решил его поощрить.
«Разрешаю, только не отсвечивай».
Рядом возмущенно засопели, но промолчали. Через минуту мы смотрели на 4 трупа. Изломанные тела завораживали, призывая любоваться картиной молча. Я цепко осматривал каждое тело и обсуждал увиденное со Степаном. Вдруг сержант за моей спиной захрипел и начал медленно оседать на землю. То ли силы не рассчитал, то ли первый раз трупы увидел. Тучный полицейский, глядя на него, хмыкнул и недовольно пробурчал.
«Не получится из тебя толк, сержант. Тебя, дурака, отсюда не просто отправили, а ты решил в самую жопу без мыла пролезть».
Тот в ответ содрогнулся в рвотном спазме и пополз подальше от трупов. Толстопуз продолжил нравоучение, демонстративно не замечая страданий подчиненного.
«Это тебе наука на будущее? Я тут, по-твоему, некрофилией решил заняться без свидетелей, что всех отослал нахрен? Пошел вон отсюда, щенок, пока выговор не влепил!»
Я огляделся. Действительно, почему никого нет? Такое дело, такой резонанс. После беседы с куратором здесь полгорода должны были ошиваться. А на деле работает один кабинетный кадр, если судить по пузу. И не по годам любопытный молодняк ошивается. Хотя последнего можно не считать. Мелкими перебежками, склоняясь то к одному кусту, то к другому, Ларцов ретировался с места преступления окончательно. Я повернулся к толстопузу, который уже забыл про сержанта и смотрел на меня в ожидании чего-то ведомого ему одному. «Почему здесь нет никого?» – задал я вопрос.
«Как нет? А я?» –
не спешил прояснять ситуацию странный НПС.
«Вы ничего не чувствуете?»
«Что я должен чувствовать? Может, объяснитесь?» В угадайку было неподходящее время играть.
«Майор Веснин, старший следователь по особо тяжким Царицынского РОВД».
Майор соизволил представиться и протянул руку для знакомства. Она оказалась мягкой на ощупь, но крепкой по силе рукопожатия.
«Здесь нет никого, потому что в эпицентре места убийства у моих подчиненных наблюдается странная реакция. Вы только что ее видели». «Что бы вы себе ни думали, обычно такого нет. Они у меня закаленные, не считая этого дурня. Он сегодня в первый раз на выезде. Молодые кадры, мать их, только из учебки».
Мне понравилось, что по ходу объяснений майор постарался оправдать своих ребят в глазах конкурирующей конторы. Новая информация запустила шестеренки мозгового механизма, и я задал логичный вопрос, с интересом посматривая на следователя. «А у вас?»
«А у меня так же, как и у вас», —
ответил смущенно, улыбаясь, майор и развел ладони в стороны.
«Вы ведь хорошо себя чувствуете, я вижу. Дело забираете?»
Сейчас, при ярком свете прожекторов, этот далеко не молодой следователь не казался мне бестолковым или смешным. Сквозь старомодные очки в роговой оправе на меня смотрел умный и опытный НПС, которого я так спешно записал в паркетные служаки. Он без перехода задал вопрос, сильно его волновавший, но я мог поспорить, что это волнение вызвано нежеланием отдавать дело, считай, конкурентам. «Я здесь как наблюдатель, расследование за вами». В подтверждение своих слов я увидел облегчение на лице Веснина. Он повеселел и поделился своими соображениями.
«Странное дело. С ребятами не пойми, что творится. Даже Семёныч, патологоанатом наш, и тот спёкся. А он за свою практику насмотрелся такого, что не приведи Господи. Я их отправил подышать, но недалеко. Прибегут, если что. А вы молодец, даже не поморщились. Крепко вас там готовят в 13-м? Или уже сталкивались с подобным?»
Я отрицательно покачал головой, не упустив тот факт, что о себе Веснин умолчал. Свойства однозначно указывали, что он НПС, но аура совершенного преступления на него не действовала. Мы еще раз вместе осмотрели трупы и место преступления. Уверенность в том, что здесь замешан игрок, лишь крепла. Такое сотворить с телами себе подобных неписи не в силах. «Мне нужно позвонить». Удаляться для звонка в кромешную тьму было лень, но и разговаривать при Веснине я поостерёгся. «Вы не могли бы прогуляться? Посмотрите, как там ваши ребята». Майор, понимающе кивнул и удалился из освещенного круга. Для надежности я накрыл себя пологом тишины и набрал куратора.
«Что выяснил?»
Мне ответили сразу, словно ждали звонка. «Пока ничего. Нужны демонолог и некромант. Желательно побыстрее».
«Хочешь поговорить с трупами?»
Правильно понял мой запрос куратор.
«Хорошая мысль. Жди их через полчаса. Твое первое впечатление?»
«Это из нашего мира, не НПС. Тех вообще корёжат рядом с пентаграммой».
«Почему ты назвал печать пентаграммой?»
Удивился куратор.
«Там всего 4 тела, не 5. Пятиконечной звезды тоже нет».
«Ошибся. Пришлось признать проблемы с терминами, ибо в демонологии я полный профан. Подумал, раз пентаграммами вызывают демонов...»
«Какого чёрта, паладин? Ты считаешь себя судьёй и оперируешь терминами, не зная их точного значения?»
Взорвался куратор.
«Пентаграммами вызывают только огненных демонов третьего круга. Это любой кретин в силах узнать. Тебя для чего машины отправили? Чтобы ты в носу ковырялся вместо того, чтобы матчасть учить? Еще один такой прокол, и я буду вынужден ставить вопрос о твоей компетентности. Работай. Отчет жду сегодня, к концу дня».
Я ошарашенно смотрел на утихший коммуникатор, не понимая, что это сейчас было. Мало того, что отчитал как мальчишку, так еще и угрожать вздумал. Степан покачал головой, информируя, что в материалах дела нет упоминания о печати. Не знаю, чего ожидал куратор, но надеется, что 15 минут в поездке достаточно для превращения в эксперта-демонолога глупо. Видимо, плохо у эльфа с головой. Сгорел на работе под гнетом ответственности. Никак иначе я для себя эти завышенные ожидания объяснить не мог. Да и черт с ним, лишь бы помощь прислал.
«От начальственных щедрот премия наоборот?»
Из-за полога тишины, который я только что снял, я не заметил приближения майора. Он стоял совсем рядом и сочувственно улыбался, протягивая мне пластиковый стакан с ароматной жидкостью.
«Не беспокойтесь, я только что вернулся и ничего не слышал. Просто у вас вид такой, что ошибиться невозможно. Сам, наверное, так же выгляжу».
Я с благодарностью взял стаканчик с кофе и чуть не обжегся. Веснин налил еще один стаканчик из своего термоса.
«Мне начальство тоже звонило. Требовало результат немедленно. Им легко приказывать, сидя в чистеньком кабинете. А тут глухарем не пахнет, а смердит за версту. Ни отпечатков, ни свидетелей, ни следов. Как здесь появились, непонятно. Как и когда их изуродовали, тоже вопрос не из простых».
«Сейчас приедут люди с оборудованием. Посмотрим, может, что найдем. Кстати, кто их обнаружил?» Я кивнул на линию ограждения. «Место здесь глухое, не похоже, чтобы тут любили гулять».
«Зря вы так. Я здесь каждый вечер гуляю. Приятно и расслабляет после работы».
Веснин даже немного стушевался и, помолчав, продолжил.
«Вот сегодня и погулял. Вышел из дома около 10 вечера, живу неподалеку. Около полуночи обнаружил. Столкнулся о ногу того, что под третьим номером у нас. Я же и ребят своих вызвал. Участок-то наш».
Незамысловатый ответ майора был настолько неожиданным, что Степан включил сирену с красной мигалкой. Веснин – непростая фигура на этом шахматном поле. Сам обнаружил место происшествия и единственный НПС, на которого не действует здешняя темная аура. Одно совпадение – это случайность. Два – уже тенденция. Убедившись, что игра инициировала дело о ритуальном жертвоприношении, я произнес фразу начала допроса. «Пора вспомнить, что я судья, а не хрен собачий, как мне накануне посоветовали. Именем правосудия я требую от тебя правды и ничего, кроме правды. Ты привлекаешься в качестве подозреваемого по делу ритуальное жертвоприношение. На время дачи показаний ты избавляешься от всех физических, моральных, ментальных и эмоциональных уз. Любое слово, сказанное тобой, может быть использовано против тебя при вынесении вердикта».
«Чего?»
– опешил Веснин.
«Полковник, ты умом тронулся, пока начальство распекало? Какой я к черту подозреваемый?»
Настала моя очередь удивляться, если не сказать грубее. Где стандартный ответ-ключ? «Признаю право вершить правосудие,
Я еще раз проверил. Нет, все верно. Веснин являлся НПС. Здесь ошибка исключена. Может, я уже не судья, а хрен собачий? По всем правилам, майор должен был бодренько изображать овощ на грядке и рассказывать мне о мыслимых и немыслимых преступлениях. Вместо этого Веснин сделал пару шагов назад и издали оценивал свои шансы на победу. Примечательно, что мою речь он услышал без изменений. Этому я находил лишь одно объяснение. На Веснина не действовала направленная магия. Ксиву он мою прочел, потому что она была частью моей легенды, как и форма ФСБ вместо реальных доспехов. НПС не должны ничего знать об игре, кем бы они ни были. Как ничего не знал до определенного момента Монстричелла. Кажется, здесь на Земле игра породила еще одного иммунного, хотя Арчибальд утверждал, что это крайне редкое явление. Отложив очередную задачку со звездочкой до лучших времен, я поспешил исправить ситуацию. «Извини, майор, проверка на стрессоустойчивость. Считай, что прошел». Слова я подкрепил самой искренней улыбкой, на которую способен.
«Ну, знаешь».
Веснин перешел на «ты», но приближаться не стал.
«Тут волей-неволей очко сожмется, когда слышишь фразу «ты подозреваемый от сотрудников ФСБ». Не делай так больше».
«Не буду», — кивнул я и, наконец, попробовал кофе. Вкус напитка обрадовал. Легкая горчинка средней обжарки, как я люблю. Чувствовалась рука мастера, знающего толк в приготовлении кофе. Гоняя во рту остатки, я никак не мог идентифицировать странное послевкусие. Точно не корица, кориандр или чего похуже, перец чили. Секретный ингредиент делал знакомый вкус пикантным и освежающим. Что это? Никак не могу понять, но на вкус восхитительно. Я протянул пустой стакан Веснину в надежде на добавку. Майор не стал жадничать и снова открыл термос, пар из которого сразу осел на толстых линзах его очков.
«Некоторые тайны должны оставаться нераскрытыми. Согласен, полковник?»
Веснину льстила моя реакция на кофе.
«Старый семейный рецепт. Как знал, что будет тяжелая ночка. Вот кофе и пригодился».
Отодвинув все заботы, мы потратили пару минут на кофе, после чего Веснин деловито спросил.
«Когда твои приедут? Мне нужно труповозки вызывать и паковать клиентов».
«Минут через 15 будут. Проверим кое-что. У тебя есть версии?»
«Похвастаться нечем. Версий нет, есть одни домыслы. Предположим, что преступник старый, зацикленный на демонах. Душевно больной, но не опасный для общества. Иначе его давно бы вычислили».
Майор снял очки и неторопливо стал их протирать, слеповато щуря и без того маленькие глаза. Автоматизм и размеренность движений указывали больше на привычку этих действий, нежели необходимость. «Почему старик?» — ровным тоном, чтобы не сбить настрой следователя, спросил я.
«Четыре тела, возраст каждого около 25 лет».
Веснин указал на тела.
«Посмотри, как они изувечены. Такая деформация конечностей невозможна без переломов. Но свежих повреждений нет, как и крови. Я, когда пульс проверял, осмотрел пару ног. Их изуродовали давно, возможно, в глубоком детстве. Это не просто переломы. Конечности специально фиксировали, чтобы получить такие зигзаги. Считай, эти люди прожили долгое время инвалидами, полностью обездвиженные. Все срослось, но стоять, ходить или работать с такими деформациями невозможно. Следовательно, преступник заранее готовил свои жертвы к ритуалу. Возраст мясника никак не меньше 50, а то и больше. Нужно поднять дела об исчезновении детей 20-летней давности. Уверен, можно будет найти ниточку.
Бредовая, но версия. Без консультации сведущих игроков нельзя сказать точно, можно ли игровой магией так изломать тела НПС, чтобы они оставались целыми. Степан на мой вопрос ответил отрицательно. Ни в одной из обработанных нами книг ничего подобного не встречалось.
«Где они? Тут что, нельзя было прибрать? Свет уберите!»
Мы синхронно повернулись на недовольный голос. Хмурого эльфа-демонолога, как и меня, выдернули из постели и закинули сразу в парк. Раздражение от этого события ушастое чудовище не скрывало и щедро делилось им с окружающими. Мигнула вспышка портального перехода, и к нам присоединился некромант. Еще один ушастый. Чувствуя в себе предвзятость к этой расе, я был готов поверить, что Мадонна мне их специально подсовывает. Веснин воспринял появление новых участников спокойно. Игра скрывала от него порталы и расу прибывших существ. «Но...» — демонолог выделил меня среди присутствующих и накинулся с претензиями. «Сам не мог разобраться. Зачем я тебе тут нужен?» Вместо объяснений я ткнул указательным пальцем на трупы, и демонолог ушел в астрал. Глаз горел, уши трепетали в предвкушении. Раздражение уступило место восторгу.
«Потрясающе!» — произнес очарованный эльф. «Какая идеальная печать!» «Тела что, заранее готовили?» «Некрос, что ты стоишь? Давай работай, надо их допросить!»
Веснин просиял. В огонь его не до теории подлили масло. Некромант внешне не разделял восторга демонолога. Напротив, он невозмутимо без суеты принялся за работу. На трупы он еле взглянул и достал из инвентаря кошку. Бедняга, словно почувствовав близкую кончину, громко мяукнула и зашипела. Эльф быстрым движением ножа оборвал шипение, и из горла мохнатой полилась кровь. Удерживая тельце за задние лапы, некромант обошел по кругу место преступления, окропляя тело кровью. После этого мы впервые услышали голос некроса. Тихо и монотонно он речитативом взывал к игре, требуя вернуть сознание в мертвые тела для допроса. Прошла минута, другая, но ничего не происходило. Тела лежали без движения. «Отойдите на 10 шагов», — обернулся в нашу сторону некромант. Его большие глаза помутнели, белки скрылись, но он был вполне адекватным. «НПС пусть уберут метров на 150 от поляны. Они могут умереть, отдача будет сильной». Не знаю, что видел Веснин вместо кошки и ритуала, но, услышав просьбу загадочного эксперта, майор приказал своим бойцам срочно убраться как можно дальше. На себя Веснин просьбу некроманта не распространял. И мне, и эльфам было наплевать на майора. Его предупредили, пусть поступает как хочет. Вернувшись к трупам, эльф достал из инвентаря собаку. Ритуал повторился с тем же результатом на выходе. Потом была корова, взрослая копия Рагра, странное животное, похожее на человека, но без признаков разума. Трупы не откликнулись. Тогда некромант обратился ко мне. «Тела пустые, души выпиты до основания, как если бы это сделал демон. Чтобы узнать точно, нужна жертва из НПС. В сознании, без обременений. Результат гарантирован. Санкционирую убийство НПС, судья, если информация для тебя важна. Таковы правила. Кандидат у меня с собой. 2 вопроса. Все-таки считаешь, вызывали демона? Кажется, это наша основная версия». «Нет», — поправил меня эльф. «Я сказал, что очень похоже на то, что души были выпиты демоном. Точно скажу после ритуала. По поводу печати, это к демонологу. 2 вопрос. «Понял. Кто жертва?» Хотел узнать, откуда некроманты берут жертв для своих ритуалов. Не на аукционе же покупают. Я предполагал, что для таких вещей налажена поставка НПС из числа преступников. Некромант меня не разочаровал. «Смертник. Приговорен за педофилию к электрическому стулу. 22 несовершеннолетних жертвы. Копия дела и приговор с собой. Проверять будешь?» Не доверять словам некроса причин не было. Скорее, для собственного успокоения я кивнул и получил копию. 3 страницы мне хватило для принятия немедленного решения. «Санкционирую убийство НПС в качестве ритуальной жертвы». Туда ему, мрази, и дорога. Мир станет немного чище. Некромант решил оставить процесс приготовления и сам ритуал в тайне. Его и явившегося маньяка окружил темный туман. Я подошел к демонологу. «Что скажешь? Печать для вызова?» «Не уверен. Печать мне незнакома. Демон мог быть здесь у кого-то на привязи. Мог прийти на возмущение энергии. Договорить эльф не успел, послышался дикий нечеловеческий крик. Эльф приступил к ритуалу. Снова монотонное бубнение некроса и минутная тишина. «Высший демон!» Из темного облака вывалился некромант. Вид у него был такой, словно он прошел сквозь мясорубку. Руки и ноги неестественно вывернуты. Из носа и ушей шла кровь. Одного глаза не было. Но прежде чем провалиться в беспамятство, он успел кивнуть на печать, показавшуюся из рассеявшегося тумана. Я судорожно сглотнул. Не каждый день приходится видеть возрождение из мертвых. Глаза ближайшего к нам тела открылись, и пустой взгляд уперся в небо.
«Души недоступные», — раздался неприятный хриплый голос. «Выпитые высшим демоном. Тела не помнят смерти и своих душ».
Энергия, которую влил некромант, закончилась. Тело закрыло глаза и умолкло. Некромант, не приходя в сознание, замерцал и растворился. Игрок не выдержал полученных повреждений и ушел на перерождение.
«Офигеть! Высший демон в Москве!» — удрученно протянул демонолог, впечатленный увиденным. «Тут я тебе не помощник. Нужно подыскивать охотников за головами».
«Из ваших может кто сказать, какого уровня гость?»
«Глава, наверное».
Демонолог на мгновение задумался.
«Высших в нашем мире нет. Поэтому, если кто и может рассказать о прибывшем этой печатью демоне, так это глава».
Скинув мне координаты резиденции демонологов в святилище, эльф еще раз обошел вокруг места преступления, после чего порталом улетел по своим делам. Я поискал глазами НПС. Майор с появлением тумана все-таки покинул поляну, но, как оказалось, недалеко. Стоило мне заозираться по сторонам, и он вышел на свет абсолютно невредимый. Плюс один в копилку с надписью «Иммунный». «Майор, мы сворачиваемся. В рапорте о произошедшем ни слова. Как я говорил, мы должны быть только наблюдателями. Дай мне номер телефона. Если что узнаю, позвоню».
«Как скажешь, полковник, но и мне свой оставь».
Веснин продиктовал номер служебного и личного телефонов, демонстрируя готовность к сотрудничеству. Потом замер в ожидании. Я хмыкнул про себя. Наверняка побежит пробивать меня по базе для более близкого знакомства. «У меня только служебный. Личные нам по уставу не положены», — ухмыльнулся я, заставляя майора гадать, соврал я или у нас в ФСБ действительно драконовские правила. Пробьет Веснин номерок и узнает, что общался сегодня не с полковником ФСБ, а с фитнес-инструктором Евгением Фроловым. Оставив нового напарника заниматься уборкой трупов, я подвис с проблемой транспортировки в святилище. Надо быстро и решительно пообщаться с главой демонологов. А как это сделать, если свитков у меня нет? Нехотя, я снова набрал куратора и выслушал еще одну порцию оскорблений. В этот раз спокойнее, потому что чувствовал, что доля правды в его словах была. Вдоволь наоравшись, эльф сообщил мне, что единственный игрок, который может продать мне свиток в святилище, это он сам, но цена этой услуги не менее граниса. Так как, во-первых, дураков учить принято, во-вторых, действует ночной тариф, в-третьих, чтобы мне передать свиток, нужно прибыть к нему в Кремль, в-четвертых, я уже не слушал, а вызвал такси, чтобы, как обычный НПС, вылететь в Цюрих ближайшим рейсом. Благо, самолеты туда летали каждый час. Потратив впустую полдня, я без лишнего мозгоклюйства добрался до резиденции паладинов, где прикупил свитков впрок и, наконец, оказался в резиденции демонологов.
«Что привело паладина в нашу обитель?»
Чудно, но смотрителем у демонологов, так же, как и у нас, оказался покалеченный старикашка. Правая половина его лица была обезображена когтями какого-то чудовища или демона. Наверное, это традиция такая, или рекламная кампания для демонстрации суровости класса посетителям. Зашел ты, к примеру, к демонологам, а тебе беззубый старикашка с порога.
«Демонологи, это тебя не здесь! Мы суровые воины, сражающиеся со злобными демонами. Каждый день мы ходим по острию ножа. И битва будет за нами.
Посмотри, даже такие, как я, служат общему делу и доживают до глубоких седин. Вступай в наши ряды.
Может, в этом и было что-то, но я, как последний циник, предпочитал уродливой старости цветущую юность. И обязательно женскую. Жаль, выбора не давали. «Мне нужна аудиенция у главы», — выдал я с порога. «Дело срочное».
«Всего лишь главы?»
Этот экземпляр оказался такой же язвой, как и наш смотритель.
«Не нужно собирать конклав, приглашать экспертов из других миров. Будет ли одного главы достаточно такому высокому гостю?»
Если убрать иронию из слов старика, то реакция вполне ожидаема. Наоборот, было бы удивительно, если бы меня сразу пропустили. Чтобы не тратить время и нервы, я сразу выложил козырь. «Дело о проникновении на землю высшего демона. Ваш демонолог уже был у меня на вызове. Дело курирует Великая Мадонна. И ежедневно я отчитываюсь о ходе расследования. Сегодня на стол ляжет отчет, в котором будет написано, что глава демонологов отказал в помощи. И разорви меня на месте, если я говорю неправду». Подтверждением моих слов стал белый свет, накрывший меня с ног до головы. Старикашка-смотритель в ответ лишь шамкал беззубым ртом, пребывая в ужасе. Какие последствия для главы могла вызвать его грубость?
«Демонологи никогда не отказывали в помощи собратьям по игре».
На выручку смотрителю со второго этажа спускался еще один представитель класса. За глубоко накинутым капюшоном было не разобрать лица, но четыре руки указывали, что это явно не человек.
«Магистр первого круга Эрхавиль. Чем могу помочь изгнаннику?»
Магистр занимал высокую должность в классе и был в курсе игровых событий. Чтобы сбить с меня спесь, он намеренно назвал меня изгнанником, но не на того напал. Я здесь не для того, чтобы плакаться в жилетку о несправедливости этого мира. Степан скомпоновал видео о событиях в Царицыно, я сбросил файл Эрхавилю. Глава или этот магистр, мне было все равно, я ждал помощи. Сегодня ночью в Москве была обнаружена печать. Судебный некромант не смог поднять тела жертв для допроса. Известно лишь, что души выпил высший демон. Судебный демонолог помочь не смог, переадресовав запрос руководству класса, поэтому я здесь.
«Бездарность, граничащая с глупостью», —
процедил Эрхавиль, посмотрев видео и обернулся к старику.
«Мастер Глот, отзовите лицензию у мастера Велсера».
Старик засуетился. Эрхавиль переключил внимание на меня.
«Пойдем, расскажу, что не так с этой печатью».
Мы поднялись в отдельный кабинет. Капюшон демонолога остался на месте, а кисти, которые тот вынул из рукавов, оказались в тонких кожаных перчатках. Степан лишь расстроенно покачал головой. Среди известных нам рас такого чуда не встречалось.
«Это подделка», — безапелляционно заявил Эрхавиль. «Созданная такими телами печать лишена смысла, и с ее помощью не вызвать демона никакого».
«Некромант», — начал было я, но Эрхавиль не дал мне закончить.
«Был прав. Души жертв действительно выпиты высшим демоном. Ритуал это подтвердил».
«Получается, что кто-то создал подобие печати, притащил с собой высшего демона, вызванного в другом месте, и заставил его выпить души жертв? Но это больше на бред похоже».
«Бред – это отсутствие управляющего контура в печати, на которое, к сожалению, Велсер не обратил внимания. Еще бредом является поза тел. Лежат красиво, не спорю, но они закрывают собой астральный контур. Понимаю, паладину сложно разобраться в моих пояснениях, поэтому рекомендую в отчете написать просто: магистр первого круга Эрхавиль считает печать подделкой».
Я расстроенно выпустил воздух. Единственная версия разбилась об острые скалы реальности.
«Вызов высшего демона всегда находит отклик в астрале игрового мира».
Эрхавиль снизошел до разговора.
«Ни вчера, ни за месяц до этого, ни за год и даже десятилетия в нашем мире ничего подобного не происходило. Последний вызов высшего датирован августом 1939 года,
И он привел ко Второй мировой войне. Я тебя убедил?»
«Откуда тогда взялся демон?» — опешил я.
«Кто-то привел его с собой. Тот, в чьей власти повелевать высшим. Чтобы облегчить твои поиски, скажу сразу. Среди жителей Земли такого игрока нет. Даже наш глава не в силах остановить высшего после 4 душ. Ему нужны минимум 10, чтобы хоть на мгновение притупить вечный голод. Хозяин демона должен обладать феноменальной магической силой. Другого объяснения тому, что случилось вчера в Москве, нет».
Покидал я резиденцию демонолога в удрученном состоянии. Что делать дальше, непонятно. Все мои знания о детективной работе ограничивались книгами о Шерлоке Холмсе и Эркюле Пуаро. Однако перенести этот ошеломительный опыт в современные реалии не представлялось возможным. Может, попробовать дедуктивный метод применить? Итак, очень сильный игрок прибыл на Землю, не афишируя себя и свою силу. С собой он привез высшего демона. Что из этого следует? Следует вспомнить про любимого сюзерена. Потому что все прибывающие на Землю обязаны получить разрешение на посещение мира и задекларировать особо опасные предметы и существа. Бернард должен знать этого игрока, иначе какой он координатор? Я едва сдержался, чтобы не подпрыгнуть от возбуждения, и рванул к Бернарду. Радость оказалась преждевременной. В поместье никого не было. Попытки дозвониться тоже не увенчались успехом. Малтурион, как и координатор, молчал. Слоняться в ожидании хозяина дома я не стал. Слуги не знали, как долго будет отсутствовать господин, а случайной встречи с Великой хотелось избежать. Передав просьбу об аудиенции через слуг и оставив голосовое сообщение Малтуриону, я решил свалить к Лене обратно в Москву. Мне нужна была маленькая пауза. Неладное я почувствовал еще на подходе к дому. Был самый разгар дня, но вокруг ни души. Всегда заполненная шумной детворой площадка пустовала. Лишь одиноко скрипели раскачанные качели. Ни алкашей на лавочках, ни бездомных котов, даже голубей не было видно. Складывалось ощущение, что меня ждали и хотели, чтобы я об этом знал. Алмазный щит придал мне уверенности. Я решил, что идти к подъезду бессмысленно. Сейчас я как на ладони и глупо рассчитывать, что мне дадут скрыться внутри. Но и здесь прятаться было негде. Пара машин да детская площадка. Хреновое убежище, как ни крути. В затылок подул легкий ветерок. Резко развернувшись, я приготовился к бою, но рассек один воздух. Снова мертвая тишина. Мерно раскачивающиеся качели и едва различимый ветерок в шею. Играет на нервах сволочь. Пришлось одернуть себя, чтобы не суетиться. Чертыхнувшись, я уже открыл рот позвать невидимого соперника, как вдруг прямо передо мной из воздуха материализовалась темная стрела и с огромной силой врезалась в щит, разнося его в щепки. Инерционный блокиратор сработал на славу. Я пошатнулся, сделал пару шагов назад, но устоял. Прежде чем умереть, алмазный щит сжег стрелу без остатка. Задумай враг меня убить, сейчас был лучший момент. Я впечатлен, дезориентирован и беззащитен. На это и рассчитывал мой сильный и опытный противник, вернее, противница. На тропинке впереди меня заклубился тьмой густой туман, воплощая размытую, но хорошо знакомую громану.
«Побаловались и будет, со мной пойдешь. Хозяин желает тебя видеть».
«Хозяин? У меня его нет, ведьма. Это ты свободе предпочитаешь ошейники». В меня полетела еще одна стрела. Перекатом я ушел с ее траектории, и здание за моей спиной лишилось часть стены.
«Совсем страх потерял?»
Громана явно сама себе противоречила. Как можно атаковать боевыми молниями игрока и при этом приглашать на беседу? Даже если бить не целясь, вдруг рикошетом отправит убогого на перерождение. «Что, правда глаза колят, если рубишь ее не ты?» Раззадоривая ведьму, я еле успевал уворачиваться от ее стрел. Бьет неприцельно, гадина, но наотмашь. Стращает и красуется. Но хороша чертовка, расцвела под крылом Люмпена. Семидесятая тьма ласкалась вокруг, как домашний питомец. Энергетические потоки пульсировали красными жилками по всей фигуре, едва проступающей под черным, не то балахоном, не то туманом. Даже своим волосам Громана дала свободу, выпустив их из тугой прически. Дальше рисковать было нельзя. Самое время было спасаться бегством. Сражаться один на один с Громаной я считал глупо. Идти с ней к Люмпену тоже идея так себе. Кувырком я нырнул за ближайшую машину, надеясь выкроить пару секунд на активацию портала. Но как только достал свиток из инвентаря, услышал недовольное, но спокойное цоканье.
«Порталы бесполезны, паладин. Я же сказала, хозяин хочет с тобой поговорить. И ты отправишься со мной. Вылезай сейчас же!»
Еще одна стрела ушла в землю рядом с моей ногой. Вместо того, чтобы сдаться, в Громану полетели сразу три скрутки со свитками удара храмовника. Мое излюбленное оружие. Пару секунд ведьма трясла головой из стороны в сторону, приходя в себя. Защита темной выдержала. Я и не надеялся проломить ее всего тремя свитками, но наглядно обозначил, что думаю о ее предложении. Это разозлило ведьму, и через пару секунд я взмыл в воздух. Громане надоело играться. С ее руки сорвалась полоса темного тумана и бросилась ко мне, пеленая как младенца.
«Что за...»
– послышался изумленный возглас, и удерживающая меня сила исчезла. Туман распался на клочья, свободный я рухнул на землю. Не теряя времени, ползком ушел в сторону и активировал всю защиту.
«Хорошо, так даже интереснее», — оскалилась Громана, отрываясь от земли на метр.
Я сглотнул. Трехтысячелетняя скалящаяся ведьма в полете выглядит жутко. Ничего хорошего ждать не приходилось, в чем я убедился через секунду. Правую руку она резко направила на меня, а левую вздернула над головой, крепко сжав кулак. Стало темно, словно ведьма отключила солнце за неуплату. Но сумрак был неплотный. Я хорошо различал размытые тени, от завываний которых в жилах стыла кровь. Призраки кружились в завораживающем танце. Я оцепенел, не в силах оторвать глаз или пошевелиться. Хваленый доспех Даро начало разъедать. На задворках мелькнула мысль, что после доспеха ржавчина примется за мое тело. Но не это меня страшило. Захлебываясь от собственного крика, я падал в огромную вращающуюся воронку из моих самых ужасных страхов и кошмаров. Громана не гнушалась совмещать рабочее с приятным, по ходу выкачивая из меня энергию.
«Покажись!» –
послышался грозный крик ведьмы, и словно по волшебству солнце вернулось обратно на небосвод. Воздух с хрипом вошел в легкие, помогая вернуться в реальность. Но двигаться я все еще не мог. Ведьма отвлеклась на кого-то, подарив мне передышку. Сил не было совсем. Из меня словно выпили все соки. Тело никак не хотело вспоминать, кто его настоящий хозяин. Дав себе пару секунд, я заставил себя открыть глаза и приподнять голову. Сильно хотелось узнать, где моя мучительница и кто мой спаситель.
«Дорих, Ларгус, Ворд!»
Громада висела на том же месте и суетливо вертела головой, не зная, откуда ждать атаки. Визитеры не спешили явить себя, используя те же приемы, что и ведьма минуту назад. Наслаждаясь зрелищем, я уже оперся о ближайшую скамейку и тоже осмотрелся. Никого. Вокруг была все та же идеальная тишина и гребаные скрипящие качели. Недовольно скривившись, Громана сложила ладони в замок и резко их развела, порождая несколько красных сфер. Они застыли на секунду перед лицом ведьмы и устремились в разные стороны на поиск неприятеля. Я же, почувствовав прилив сил, попробовал подняться на ноги, чем привлек к себе внимание Громаны. Сверкнула стрела. Я устало зажмурился, костеря про себя противную ведьму, и приготовился ловить удар. Но мой невидимый защитник снова меня спас. Стрела взорвалась праздничным фейерверком, не долетев пары сантиметров, и породила синие энергетические трещинки на куполе вокруг меня. Степан протестировал чужую защиту и радостно сообщил, что эта сфера абсолютной защиты. Громана глубоко втянула окружающий воздух, принюхиваясь к продукту чужой силы.
«Сука ты, Громана, еще та, но нюх тебя подводит!»
Окружающее пространство сжалилось над ведьмой и заговорило. Интрига пропала сразу, потому как таким глубоким и мурлыкающим тембром обладало только одно существо во всех существовавших и существующих эпохах. Оставаясь истинным театралом, Арчибальд и сам не гнушался устраивать маленькие, но яркие представления. Вот и сейчас воздух заискрился серебром, и вокруг Громаны стали воплощаться части тела моего наставника, отдельно друг от друга. Перед ее лицом появилась широкая и хорошо знакомая мне с детства улыбка чеширского кота. Арчибальд даже перед лицом врага женского пола оставался джентльменом. Я бы на его месте перед мордой этой черной твари задницу воплотил. Щелкнув когтями у самого уха ведьмы, катарианец соединился, становясь преградой между мной и ней.
«Все время ошибаешься с выбором врагов и союзников. Салюна, Бернард, Люмпен. Теперь вот на моего ученика замахнулась. Совсем ополоумела».
«Он уже не твой ученик». Громана явно не ожидала увидеть здесь моего учителя. «Ты не зложен».
«Лишен всех привилегий, званий, класса, способностей и прочее, прочее», — ухмыльнулся Арчибальд. «Как же, помню, помню. Но от ученика я не отрекался. И отобрать его у меня никто не может, пока сам не захочу. А я не хочу. Дорог он мне, как памятник непроходимой тупости. Поняла?»
Громана воспользовалась долгим монологом, чтобы атаковать катарианца. Дитя прошлой эпохи, ведьма была уверена в собственных силах, но еще больше в силах Люмпена. Вместе со своим покровительством некромант одарил своих верных рабов недюжиной силой. Этот факт сыграл с Громаной злую шутку, сделав ту непростительно самонадеянной. Вложив в атаку очень много энергии, она вытерла струйку пота со лба и с торжествующей улыбкой ждала результата. Тем более, что Арчибальд даже не думал блокировать ее удар. Темная сила заклинаний вихрем понеслась в сторону катарианца. Сделала пару витков и, не причинив никакого вреда, затихла в аккурат у его ног. Ведьма осознала, что проиграла сражение, хотя бывший паладин его даже не начинал. Потеряв самообладание, она стала спешно сыпать заклинаниями, пятясь назад. Арчибальд и на этот выпад не ответил. Его новенькие серебряные доспехи Даро легко поглощали все удары без особого шума. Удивительным было то, что на Арчибальде был комплект паладина. Словно публичное изгнание из класса для моего наставника не имело значения. Одновременно с атакой, выполняющей роль отвлекающего маневра, Громана повела рукой, и рядом с ней вспыхнул портал, который сразу схлопнулся. Арчибальд хлестнул себя хвостом от удивления.
«Ну же, Громана, ты ведь сказала, что порталы не работают, а сама... Ты такая... непоследовательная. Как все женщины. То кричат, что только за традиционное совокупление, а потом истерики устраивают, требуя разнообразить сексуальную жизнь».
Мурлыкал Арчибальд, подходя к Громане практически вплотную.
«Зачем Люмпену мой ученик? Нет, я не отпускаю тебя. Отправишься, если я захочу».
Громану спеленали полупрозрачные серебристые веревки, похожие на живых змей. Изо рта ведьмы выпала капсула, но до земли не долетела. Арчибальд ловким движением перехватил ее в воздухе. Еще одна небольшая серебристая веревка легко вошла ведьме в рот и исчезла во внутренностях. Арчибальд максимально обезопасил Громану от возможного суицида.
«Ты ничего не добьешься», — прорычала ведьма. «Рано или поздно оковы ослабнут. Я вернусь к господину».
«Вернешься. Абсолютно разделяю твою уверенность», — любезно ответил Арчибальд, придирчиво осматривая Громану на предмет неприятных сюрпризов.
Ведьма дергалась, пыталась сопротивляться, Но Арчибальд ловко извлек пару шпилек из волос и снял с запястья нить с металлической пластиной. Недовольно оглядев последнюю, он сжал кулак, и когда разжал, вместо пластины осталась лишь пыль.
«А за такие вещицы еще и поспособствую твоему возвращению, как минимум в небытие», — дополнил Арчибальд и вернул Громане подвижность. Оковы ослабели, но никуда не делись.
«Помнится, ты в прошлой эпохе мне подобное обещал, но мой нюх не подвел меня с покровителями», — прохрипела Громана.
Веревка, проникшая внутрь, причиняла дискомфорт и мешала говорить.
«Согласен, раньше он был у тебя что надо, а сейчас беда. Я тебя спросил, для чего Люмпену нужен Ярополк?» — повторил Арчибальд. «Информация не критична, но любопытна. Говорить будешь?»
«Об этом? Нет», — фыркнула ведьма. «Но мы можем договориться. Мое обнуление тебе ничего не принесет, Арчибальд. Мы оба это знаем, но истеречь меня ты не сможешь вечно. Стоит тебе отвлечься, и я найду способ переродиться. К чему весь этот цирк? Отдай мне своего тупицу, охотник. Люмпен тебя отблагодарит, я знаю твои расценки. Ты не продешевишь».
«Возможно, ты права», — кивнул катарянец, на мгновение погрустнев. Казавшаяся веселой игра закончилась. «Даже скорее ты полностью права. От тупиц надо избавляться. Они скучны и предсказуемы. Жаль, что тупица здесь одна, и это ты, ведьма. Отдыхай».
Громана хотела что-то выкрикнуть, но ее окутал серебристый кокон, превратившийся в огромный кусок льда. Вмороженная внутрь ведьма оставалась живой, так как на перерождение не ушла.
«Вот в который раз убеждаюсь, какие же женщины непоследовательные дуры. Ты, темная ведьма, сто раз предавшая своих и не ведающая в принципе, что такое преданность, самоотверженность. Подлость — твое второе имя. И тут, пожалуйста, она вспомнила о верности. А все почему?»
Арчибальд в сердцах выпалил в воздух риторический вопрос и обернулся в мою сторону.
«Я тебя спрашиваю, почему?»
Я не нашелся, что ответить, и лишь пожал недоуменно плечами.
«А потому что ведьма встретила своего кумира. Понимаешь, ученик? Они же руководствуются не умом, как все нормальные люди, а чувствами. Молчит все внутри. К чертям в преисподню. Предам при первой возможности. А если душа поет, полезу грудью на амбразуры. Глупо, одним словом».
Я глубокомысленно покивал головой.
«Ты там живой, недоразумение мелкое? Когда же у тебя ум появится, непутевый ученик? Вроде бы не женщина».
Арчибальд направился в мою сторону.
«Не женщина, доказать могу. Мой вечно сомневающийся учитель». Не остался я в долгу.
Силы постепенно возвращались. Я оторвался от скамейки и сделал несколько шагов в сторону катарианца. Тот недовольно покачал головой и внезапно сделал резкое движение кистью, отправляя в воздух серебристую молнию. Справа послышался вскрик, и на землю под мою лавку рухнул материализовавшийся некромант. В его горле торчало серебристое лезвие. Несколько мгновений, и некромант захлебнулся собственной кровью. Его тело замерцало и исчезло. Игрок ушел на перерождение.
«Точно не женщина? Может, ты труп? Смотри, как популярен у некромантов. 77-й, если я не сбился со счета».
Арчибальд поднял серебристое лезвие и осмотрел меня. Недовольно дернув усом, он влил в меня обжигающую внутренности жидкость. Огонь быстро утих, тело наполнилось свежей силой и легкостью. Хотелось бежать, творить, ликовать. От бурлящей внутри энергии я даже несколько раз подпрыгнул на месте, удивляясь обретенной способности. Слегка оттолкнувшись ногами, я взлетал на высоту не меньше метра. От восторга я подпрыгнул еще раз, оттолкнувшись посильнее, и преодолел отметку примерно в 3 метра.
«Хватит прыгать, стрекозел недоделанный!» — недовольно пробурчал катарянец.
Заметив мой обиженный взгляд, наставник вернул меня в правильное русло.
«Как ты думаешь, почему Люм Пен отправил за тобой не кого-нибудь, а целую Граману?»
«Она знакома с этим миром». Я не очень понял вопроса с таким очевидным ответом.
«Она на Земле меньше месяца», – парировал Арчибальд. «Если кого и посылать, то... впрочем, его тоже посылали».
«Тоже?» Внезапно до меня дошла связь цифры 77, сказанной катарианцем, и своим спокойным проживанием в Москве. Почти неделю я гулял с Леной, не встречая на своем пути никого из противников, и сейчас, глядя на морду катарианца, осознал степень своего долга перед наставником.
«С самого первого дня?»
Веселое настроение от влитой настойки мгновенно испарилось.
«Ага, каждый день по попытке. Сегодня шестая».
Арчибальд кивнул туда, где когда-то находился некромант.
«Мне, конечно, опыт не помешает, да и оттачивать умение нужно. Но, ученик мой, как можно быть таким беспечным?»
«Не знаю, так получилось». Признавать свою несостоятельность было мучительно. В попытке себя оправдать я задумался, какого черта Арчибальд тратил на меня свое время и силы.
«Нет, что-то не сходится. Рожа уж больно довольная была у наставника, когда на Граману смотрел».
«То есть ты убирал всю мелочь, чтобы Люм Пен отправил за мной не кого-нибудь, а Граману?» — уточнил я, внимательно глядя на Арчибальда. Тот снисходительно кивнул, не чувствуя подвоха.
«Да пошел ты, наставник заботливый! Не меня ты охранял, а ведьму на живца ловил! Ничего я тебе не должен!»
От возмущения у меня дыхание сперло.
«Действительно, не женщина. Мозг вроде есть, и он пытается им пользоваться».
Фыркнул невозмутимо катарянец.
«Какая разница, что было основным мотивом, если ты остался жив?»
Отвечать что-либо было бесполезно. Достав коммуникатор, Арчибальд быстро набрал чей-то номер. Несколько секунд томительного ожидания, и по громкой связи я услышал покровительственный и слегка надменный голос Бернарда.
«Надеюсь, ты звонишь не для того, чтобы предложить свои услуги, охотник. Связь с тобой нынче дорого стоит, даже без учета гонорара».
«Кто бы говорил, о коварнейший из подлейших координаторов!»
Довольство собой сочилось из каждого слова Арчибальда.
«Это изгнание так повлияло на твои мозги, или блохи чумку занесли? Ближе к делу, болезный!»
Координатор не отреагировал на оскорбление катарианца. В его голосе слышалась насмешка.
«Как тебе будет угодно, гнуснейший? Я на днях решил сменить специализацию и заняться сетевым маркетингом. Интересует?»
Продолжил гнуть свою линию бывший паладин.
«Еще один пассаж с твоей стороны, Арчибальд, и наше общение прервется».
Выдержки Бернарду не хватило.
«Близость власть имущих вконец испортила тебя, Калеран. Ну да ладно. У меня в гостях наша общая знакомая, которую ты обещался перед ликом игры защищать. Но вслух ее имя называть не будем в свете недавних событий. У меня есть несколько вариантов сбыта ценного товара, но только ради нашей дружбы звоню тебе первому. Подумать только. Вассал, предавший своего господина. Да это позорное пятно на чистейшей репутации уважаемого координатора. Согласен?»
Арчибальд сделал очевидный акцент на слове «чистейший».
«Вот как! Премного благодарен. Твои условия?»
Надменности покровительства сменились на металл. Неоднократные намеки катарианца достигли цели.
«Другой разговор».
Предвкушая интересный разговор, у Арчибальда сверкнули глаза. Для таких древних существ самым большим удовольствием было развеять их многовековую скуку.
«Лови координаты, жду тебя одного. Будем торговаться. Насколько я помню, в поместье Леклёр это у тебя очень эффективно получалось».
По моему мнению, последнее предложение – это контрольный в голову. Осталось только узнать, кому. Арчибальду или Бернарду. Кальран не будет рисковать, оставляя на свободе игрока, знающего о договоре между ним и Люмпеном. С другой стороны, Арчибальд не слыл идиотом. Если он решил предъявить козырь сейчас, значит, на то были основания. По крайней мере, я на это надеялся. Бернард явился через минуту, окруженный многослойной и сложной защитой. За это время Арчибальд успел создать наспех иллюзию самого себя и пристроить ее рядом с Громаной, развернув к нам спиной. Сам же наставник накинул на нас полог невидимости и принял на лавочке позу девы на выданье с книгой в лапах. Бернард сходу снес иллюзию мощным залпом, используя неожиданность. Арчибальд в ответ развеял полог невидимости и произнес вкрадчивым голосом прилежного чтеца. «Гардиш, мир с 20 миллиардами жителей в обмен на землю и знания. Грядет перерождение. Ты прекрасно знаешь, что координаторов в списке не включают». «Довольно», — бросил Бернард, прерывая катарианца. Мой наставник с упоением продолжал зачитывать стенографию разговора между координатором и врагом всего живого Люмпеном, демонстрируя те самые доказательства, которых не хватало. «Я сказал, довольно!» Координатор терял самообладание на глазах, что доставляло радость катарианцу. «Нервы совсем поистрепались. Только явился, а уже успел меня на перерождение отправить. Спишь, наверное, плохо. Совесть измучила. Да, координатор?» Книга исчезла, Арчибальд встал с лавочки, пощелкивая хвостом сапоги. «Ты меня позвал, чтобы заниматься словоблудием?» После некоторого молчания Бернард являл собой образец спокойствия и собранности. «За мимолетную вспышку приношу свои извинения. Ты прав. В последнее время обязанностей прибавилось. Совсем замотался». Раз катарианец позвонил ему, а не поделился с общественностью информацией, значит, он готов торговаться. «Ты хотел мне сделать предложение? Я весь во внимании». «Для начала, ты возвращаешь вассальную клятву Ярополку». Арчибальд наконец начал то, ради чего все задумывалось, и настала моя пора удивляться. «Поверь, ничего личного. Но мой ученик должен всецело принадлежать мне. Второе мое условие тоже касается его нескромной персоны. Ты теперь союзник Люмпена. Воспользуйся положением и позаботься о том, чтобы он больше не досаждал Ярому. У меня и так забот по горло без посторонних стычек с некроманскими прихвостнями. Мне нужны гарантии». Бернард вопросительно поднял бровь. «Бернард, они всем нужны. Какие ты мне можешь дать гарантии, что Люмпен отзовет своих шавок от Ярова? Никаких. Так что мои гарантии — это договор, скрепленный игрой. До тех пор, пока Ярый спокойно играет, стенограмма твоего предательства не будет обнародована. В качестве доказательства моей лояльности к тебе, Громану заберешь просто так, в качестве сувенира. Что с ней делать, сам решай, но я бы порекомендовал обнулить. Она совсем ополоумела со своим Люмпеном. Без твоих рекомендаций обойдусь». Для проформы огрызнулся Бернард и задумался. «Ну же, Бернард, рестарт неизбежен. Все, что тебе нужно, это обеспечить безопасность Ярополка от Люмпена. А там всем будет глубоко наплевать, с кем Кальран заключил союз в прошлой эпохе. Ты ничего не теряешь», — спокойно и вкрадчиво уговаривал Арчибальд. Несмотря на очевидность плюсов для координатора, тот не спешил соглашаться, тщательно обдумывая предложение. Вероятно, он искал подвох. Так его и не найдя, он произнес. «Громана и договор взамен на Ярополка. Подтверждаешь?» Пока начальство вело торг, я силился понять, зачем такие условия со стороны катарианца ради моей безопасности. Согласие координатора понятно. Он действительно ничего не терял, заинтересованный в скорейшем рестарте. Почему бы и не освободить вассала, если по факту он все равно останется ментальным рабом? Мотивы Арчибальда были покрыты мраком. «Подтверждаю и призываю в свидетели игру, что до тех пор, пока игре Ярополка со стороны Люмпена или Бернарда Кальрана не будут чинить препятствия и покушаться на его жизнь, стенограмма договора между Кальраном и некромантом Люмпеном в поместье Леклер не будет обнародована с моей подачи». Как по писанному выдал Арчибальд, и игра подтвердила намерение. «Я признаю паладина Ярополка свободным от вассальной клятвы. Пришел черед Бернарда выполнять обязательства. Меня охватило голубое сияние, и с плеча исчез герб Бернарда, словно его стерли ластиком. Игра признала меня свободным». «Надеюсь, что с тобой будет приятно иметь дело», — ухмыльнулся Арчибальд, и небольшая книжица рассыпалась в прах. «Совет хочешь?» «Нет, но вижу, что это тебя не остановит», — со смешком бросил Бернард. «Верно. Ты просчитался с Люмпеном. Цена его перехода в следующую эпоху слишком велика. Тебе точно не понравится». «Позволь мне судить об этом самому», — жестко отрезал Бернард. «У тебя все?» «На сегодня, да». Улыбка не покидала катарианца, словно тому сегодня налили тонну сметаны, и он сожрал ее в одну морду. «Ярополк, верни мне антиграф». Бернард наконец-то показал, что он заметил мое присутствие и требовательно протянул руку. Вот только расставаться с полезной вещицей я не собирался. Пришла пора раскрыть карты и уведомить координатора, что минуту назад он лишился не только вассала. Сделать это я решил, не вступая в полемику, а просто демонстрируя неповиновение. С каждой секундой Бернард мрачнел, а его глаза темнели. «Я жду свой антиграф», — с нажимом повторил координатор. «Нет», — коротко бросил я. «Теперь он мой». «Я приказываю тебе!» Бернард повысил голос, ошеломленный моим ответом. «У вас нет права приказывать мне». Близость Арчибальда вселяла уверенность. Не зря же он так беспокоился о моей безопасности. Да и надоело присмыкаться. Огненная струя, полетевшая в меня после второго отказа, бессильно разбилась о купол защиты. Арчибальд не подвел. «Бернард, угомонись. Я же сказал, что предпочитаю приказывать своим ученикам единолично. Клятву ты вернул, теперь Ярополк свободен от обязательств. Или я что-то упустил?» Арчибальд дождался, пока Бернард прекратит поливать меня огнем и сможет нормально воспринимать чужую речь. «Нет, ты ничего не упустил», — произнес координатор, буравя меня взглядом и не желая называть катарианцу истинную причину гнева. «Я о нем позаботился, а сейчас, когда потребовал вернуть свое имущество, твой ученик мне перечит». Две пары глаз уставились на меня, требуя объясниться. «Не могу я сейчас отдать антиграф. Здесь светлый мир. Как я играть буду?» Самое простое объяснение казалось самым логичным. Арчибальд дернул усом, а Бернард продолжил. «Кстати, Арчибальд, мы упустили один момент. Я хочу, чтобы ты меня убедил, что Ярый не обнародует информацию вместо меня». После моего открытого саботажа координатор решил перестраховаться. «Ярый, Мадонна, тебя забери. Такую возможность упустили. И все из-за твоего антиграва», — недовольно проворчал катарианец. «По лапам. Ты оставляешь ему антиграф, раз он ему так дорог, не открываешь заданий на нашу охоту и не лишаешь нас аккредитации». «Само собой, не держи меня за идиота», — координатор дернул бровью на очевидность замечания. «И не думал, но проговорить не мешает. Ярый, твой выход. Бернард любезно дарит тебе антиграф в память о проведенных днях под его крылом». Хлестнув меня хвостом, катарианец нетерпеливо повел ухом. Я послушно призвал свидетелей игру и пообещал молчать, как рыба, только если Бернард ответит мне на один вопрос. На координатора было приятно смотреть. Он нисколько не обманулся моим поведением. и я готов поспорить на что угодно, скоро явится ко мне без свидетелей выяснять, почему я не подчинился. Еще больше и его, и наставника заинтриговало мое дополнение. «Даже так?» Арчибальд внимательно смерил меня взглядом с ног до головы, но не стал ограничивать. «Удиви меня, ученик!» Бернард промолчал, и я воспринял его молчание как приглашение. Мне нужно было продвигать дело о странном жертвоприношении, поэтому я спросил. «Кто из игроков, прибывших в игровой мир Земля, имеет высшего демона в качестве питомца?» Арчибальд так пристально уставился на меня, что стало неуютно. «Навскидку не припомню, чтобы такие были, но мне нужно уточнить». Бернард подумал с мгновение, прежде чем ответить. «Информацию узнаешь из первых уст, как только узнаю сам». Последнее предложение звучало многообещающе, и только мы с ним понимали, о чем речь. По крайней мере, Арчибальд сделал вид, что ничего не заметил. Подвожу итог. Стороны достигли взаимопонимания и удовлетворены результатами переговоров. Считаю соглашение заключенным. Призываю игру в свидетели. Сияние озарило координатора, меня и Арчибальда, подтверждая заключенный пакт. Арчибальд громко выдохнул. Он вновь был чем-то недоволен. Подозреваю, что мной. «Когда вы оба решите покинуть мой сектор, я буду лично ходатайствовать о положительном решении, коллеги», вполне рабочим тоном добавил Бернард, намекая, что неплохо было бы свалить с земли. «Всего доброго. Надеюсь, это была наша последняя встреча в этой эпохе». Бернард подошел к Громане, открыл портал и стремительно скрылся с ней, оставив меня один на один с недовольным котом. Злость последнего выражалась яростным мотанием хвоста из стороны в сторону. Елейным голосом катарианец поинтересовался. «Что за игрок с высшим демоном? Зачем тебе высший?» Что-то в голосе катарианца показало, что он не на шутку взбешен и едва сдерживает себя от того, чтобы не отправить меня на перерождение.
«Возможно, своей инициативой я сломал ему игру». Не желая оказаться в руках Бернарда раньше времени, так как я еще не сменил точку привязки, я принялся пояснять. Вчера в Москве неизвестным игроком было совершено ритуальное жертвоприношение. Ты же крутился вокруг меня, должен был видеть.
Это в Царицынском парке. Пока ты развлекал НПС, я занимался очисткой территории от прихвостней Люмпена, отреагировал Арчибальд. Некогда мне было смотреть на трупы.
Тогда вкратце. Четверо НПС были убиты, их души выпиты. Рядом с печатью НПС теряет сознание. Я вызвал некроманта. Тот после ритуала сообщил, что тела выпил высший демон. И свалил на перерождение. Демонолог Эрхавиль уверяет, что высших демонов в нашем мире никто не вызывал последние 50 лет и готов подтвердить свои слова перед Мадонной. Он же предположил, что этот демон на привязи у какого-то сильного игрока. Гастролера. Бернард должен знать, кто этот игрок. Все.
«Эрхавиль, говоришь?» – протянул Арчибальд и достал коммуникатор.
«У меня будут проблемы, если кто-то узнает о твоем звонке».
Вместо приветствия послышался из динамика голос демонолога. Катарианец, как и в прошлый раз, звонок перевел на громкую связь.
«Знаю, поэтому быстро. На земле появился высший?»
«Да, я сам проверил трупы. Протащили точно не печатью, астрал чист. Сам знаешь, иначе мы бы тебя сразу наняли. Безопасность превыше всего. Значит, кто-то завез демона в виде питомца. Кто? Не могу сказать. Я весь день по своим каналам пробиваю информацию, но тщетно. Клиент пришлый, среди наших кандидатов нет. Так что у нас темная лошадка».
«Спасибо. Будет информация, сразу звони», — бросил катарианец, переключив внимание на меня. «Покажи видео».
Видео у Степана было готово еще с момента разговора с Эрхавилем. Арчибальд подобрался и замер, быстро принимая передачу. Бросив что-то нечленораздельное относительно внешнего вида жертв,
Он на несколько минут выпал из реальности, раз за разом пересматривая видео. Что-то не давало ему покоя, и он принялся рассуждать вслух. «Допустим, это действительно демон. Допустим, ты прав, считая, что Бернард знает хозяина. Но где, спрашивается, следы?» Катарианец почесал в задумчивости себя за ухом. «Высшие демоны – большие и неповоротливые твари. Всегда оставляют хоть какой-то отпечаток. Здесь ничего нет. Это раз. Два. Какого хрена НПС стоит рядом с печатью и спокойно разговаривает? Ты же что-то там лепетал про обмороки». «Это следователь по особо тяжким. Он иммунный», – вставил я свои 5 копеек. Катарианец только фыркнул. «Иммунных в игре раз-два и обчелся. Монстричелла пришлось из другого мира тащить. Впрочем, неважно. После разберемся». «Наставник, я начинаю волноваться». Катарианец выглядел взволнованным этой историей, и это меня пугало. «Не бери в голову. Ненавижу высших», — кивнул катарианец, снова погружаясь в просмотр. «Нет, так не пойдет. Нужно самому все увидеть. Активируй портал. Нам надо в Москву». До самого Царицынского парка катарианец был хмур и замкнут. Мне оставалось только гадать, что за этим стоит. Несмотря на то, что был выходной день и в парке было многолюдно, до места преступления мы добрались быстро и без происшествий. В толчее у ворот никто не обратил внимания на 2 сотрудников ФСБ, сверкнувших налево в самую чащу. Веснин со товарищами уже убрали тела, сняли заградительную ленту, и только примятая трава напоминала о том, что ночью в этом месте произошло убийство. Так же, как и ночью, на поляне не было ни НПС, ни игроков. До окончания расследования игра не подпускала посторонних на место преступления. Забавно было наблюдать, как, наплевав на приличие, внешний вид, меня, Арчибальд встал на четвереньки и принялся обнюхивать территорию, как заправский дворовый кот, желающий облегчиться. Катарянец едва ли обделил вниманием каждый камушек на поляне и за ее ближайшими пределами, пытаясь найти следы пребывания высшего демона. Обойдя местность раза 3, он уселся на землю и непонимающе посмотрел на меня. «Здесь не было высшего», — неожиданно заключил Арчибальд. «Ни в качестве питомца, ни из печати». «А как же видео с некромантом и его трупом?» На всякий случай напомнил я, ничуть не сомневаясь, что катарианец все прекрасно помнит. «Видишь ли, мой нерадивый ученик, я занимаюсь охотой на высших демонов очень давно. Так давно, что чувствую их всем своим нутром. Сейчас я уверен, что здесь их не было. Души были выпиты кем-то другим». Арчибальд, несмотря на весь свой опыт, казался озадаченным. «Кто, кроме демонов, умеет это делать?» Расследование грозило быть еще запутаннее, чем в начале. «Есть парочка существ», — неопределенно протянул катарянец. «Но парк на земле не то место, чтобы встретить их случайно. Тебе расследование игра дала?» «Нет», — фыркнул я. «Личное распоряжение великой. Сегодня ночью куратор судей обрадовал. Сам же видел, я наслаждался последними днями жизни. Мадонна выделила мне всего 10 дней на поиски Мерлина». «Почему я не удивлен, что про самое важное ты не сказал?» Внезапно подобрался Арчибальд и пробормотал под нос. «Как же я о тебе забыл, сердешный мой!» Катарианец достал изогнутый нож, сделанный из цельного куска темного обсидиана, и полоснул себе вены. На землю упала капля густой крови и шипением впиталась, рождая в том месте, где находилась печать, кровавый символ, напоминающий своим очертанием букву «М». Катарианец витиевато выругался, залечивая рану эликсиром, но озабоченность слетела с его морды, как прошлогодний снег по весне. Я перевел непонимающий взгляд с парящей буквы на Арчибальда, ожидая пояснений. «Скажешь хоть кому-нибудь о том, что я провел ритуал на собственной крови, отправлю Мадонне в подарочной коробке в костюме эротического зайчика. Хотя тебе все равно никто не поверит», — предупредил наставник.
достал из инвентаря огнемет и спокойно превратил место, куда упала его кровь, в миниатюрный ад.
«Догадываешься, кто твой высший демон, проводник?»
«Мадонна? Мерлин?» – неуверенно перечислял я, так как вариантов после слов Арчибальда было два.
«Я бы рад приписать эти зверства известной нам с тобой даме, но, увы», – покачал головой наставник и ткнул пальцем на пылающий символ. «Это знак Мерлина. Когда он что-то делает, всегда оставляет метку. Сам отыскать не пробуй, откроется кровью немногих. Это что-то вроде привилегии, дарованной избранным».
«Ты его знал?» — сорвалось у меня с языка.
«Да, в прошлой эпохе. Ничего хорошего сказать о нем не могу», — сухо произнес катарянец.
«Получается, Мерлин не только тайно возродился, так еще и жертвоприношение в центре Москвы устроил. Моему возмущению не было предела».
«С чего ты взял, что тайно? Примерно 600 лет назад игра сообщила о его возрождении. Но не путай возрождение и воплощение». «Воплощение как раз еще не случилось. Мерлин осознал себя, но силу набирать не стал, выбирая игру в тени. Впрочем, как всегда. Он не желает рестарта. Слишком любит он легкую и необременительную жизнь простого влиятельного существа. Забавно, что всякий раз это существо живет как разгильдяй, тратит силы на пьянки, гулянки, любит роскошь женщин. Что до жертвоприношения? Мерлину нужна энергия. Получать ее из открытых источников он не может. Он как пылесос. Высосет любой источник и не подавится. Вот и развлекается душами. Еще в позапрошлой эпохе научился поглощать их без остатка. Научился у демонов. Ты видел тела? Их готовили заранее. Где-то у Мерлина есть поместье, в котором он устроил человеческую ферму. Причем где-то в России.
То есть это не первое жертвоприношение?
Надо посмотреть статистику. Уверен, что не первое. Мадонна что-то знает, раз отправила тебя сюда. Дура дурой, но Мерлина она чувствует. Как-никак, это ее наставник. Терпеть его не может.
«Может, враг моего врага?» Начал было я, но Арчибальд прервал.
«Не наш вариант. Мерлин — это истинный светлый. Тебе знакома Атлантида?»
«Остров, описанный Платоном и затонувший в связи с катаклизмом», — блеснул я знаниями.
«Отдельный игровой мир прошлой эпохи, побратим Земли. Для очередного эксперимента Мерлину нужно было много энергии. Так он не нашел ничего лучше, чем стать богом Атлантиды и потребовать себе в жертву все население. Всех. Женщин, детей, стариков. Атланты перестали существовать, но эксперимент Мерлина провалился. Он что-то забыл учесть. Думаешь, его это остановило? Нет. Следующей жертвой стали ацтеки, потом майя, потом еще кто-то. В общем итоге он поглотил 7 миров, прежде чем очередной рестарт угомонил его страсть к экспериментам. Набравший силу Мерлин, кровожаден и изобретателен. Страшное явление.
«Почему?» – удивился я.
«Потому что это существо абсолютной силы. Мадонна с ее замашками – ребенок по сравнению с ним. Хотя нет. Хилый сперматозоид, рвущийся без особого успеха к заветной яйцеклетке. Этот мир еще не наскучил Мерлину, раз он довольствуется обычным возрождением. Его нужно срочно найти. Нельзя допустить, чтобы Мерлин набрал силу и воплотился».
«Где? А главное, как его искать?» – спросил я.
«Следов нет, ничего не известно». «Это как раз известно. Если нам нужен Мерлин, то, как и с Мадонной, нам нужен дневник. Поэтому я все еще здесь, мой нерадивый ученик. Ибо без тебя мы не попадем в твердыню паладинов. А без меня ты не попадешь в закрытую секцию библиотеки.
Туда ты, кажется, просил соизволения попасть у моего бывшего главы?» — ехидно спросил мой наставник и подмигнул.